Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Я знаю, что многие удивлены, что в эфире именно программа «Револьвер», хотя по понедельникам у нас традиционно господин Хазин в это время в эфире. Но некоторое время, несколько недель, по понедельникам будет выходить программа «Револьвер». Сегодня к нам пришла востоковед Карина Геворгенко. Карина Александровна, я вас приветствую. Здравствуйте.
И я вас рада приветствовать.
Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть телеграм-канал для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» и ютуб-канал «Говорит Москва». Там запись уже началась. Не запись, а трансляция, да. И в чат вы можете, конечно же, тоже писать. Давайте начнем с того, что происходит в Турции, потому что вчера организация, которая запрещена в Турции, взяла таки на себя ответственность за вот эти вот масштабные лесные пожары, которые там есть. То есть пожары, по-моему, недели 2-3 продолжаются. Вот активизация произошла несколько дней назад, и тут организация под названием «Дети огня», если я не ошибаюсь, да, запрещенная организация, она взяла на себя за это ответственность. Вот все-таки с вашей точки зрения, это действительно можно расценивать как некий террористический акт или, как иногда бывает, когда какая-то трагедия происходит, есть какие-то группировки, которые хотят присоединиться к этому хаосу или взять ответственность за этот хаос?
И то, и другое, потому что опыт такого рода свидетельствует, что в экстремальных обстоятельствах обостряются в том числе и психопатические всякие проявления, и, как ни странно, даже вот во время таких трагических событий появляются поджигатели, вот такие пироманы. Это известная вещь достаточно. То есть там может быть и то, и другое, безусловно. А с другой стороны, самим этим организациям, они сами, эти организации, вполне заинтересованы в том, чтобы повысить как бы статус даже своей
структуры
опасности,
этой, да?
Да, потому что они же сделали заявление, что турецкие власти как бы другого языка не понимают, кроме языка террора. Вот. Ну, я так это своими словами рассказываю. В любом случае, считается, что это дочерняя организация, часть как бы организации
Рабочей
партии Курдистана. Да, и, ну, возразить-то, в общем, нечего, вопрос только, зачем вы это делаете, потому что страдают свои же тоже.
Ну как, террор – это методы устрашения для достижения каких-то как бы своих целей, шантажа государства. Вот они на тему чего?
Террор – это всегда, чем он отличается просто от уголовного преступления, это всегда
шантаж.
Это ставит своей целью достижение политической власти. Вот этим террор отличается от уголовщины прямой. Конечно, очень интересная тема, в каком состоянии сейчас Рабочая партия Курдистана находится. Это довольно сложный вопрос. И говорить о том, например, что все курды, проживающие в Турции, так или иначе поддерживают ее деятельность, ну, совсем не приходится. Совсем не приходится. И другое дело, что даже по отношению к, ну, так называемым прокурдским партиям, все-таки власть ведет себя достаточно прямолинейно, прям скажем. То есть, если ранее, надо сказать, по крайней мере, ну, там, в 90-е это было, даже вот первое десятилетие нулевых, до 15-го где-то года, я наблюдала, что, в общем, центральная власть старается как-то договориться и применять скорее мягкую силу, да, по отношению к сепаратизму, к любым антигосударственным
проявлениям.
Да, проявлениям, да. А сейчас не так. Все-таки вот где-то нервы, видимо, нервишки сдают, потому что ситуация все-таки очень сложная. И, безусловно, я очень уважаю турецкое руководство в лице Эрдогана, которое, с моей точки зрения, несмотря на свою жесткую зависимость, там, скажем, от Запада, от Америки по вооружениям и так далее, все-таки максимально старается сохранить суверенитет страны, и при этом он имеет проект. Причем проект у него очень комбинированный, он где-то применяет исламизм умеренный, да, он, ну, это уже известно, что братья-мусульмане, которые в России запрещены, да, что фактически его партия и его конфессия — это, в общем, братья-мусульмане. Вот, но тем не менее, он у нас сам не запрещен, да, он руководитель все-таки соседнего государства. А, ну, где-то исламизм, вот, например, в Магрибе и в, на Ближнем и Среднем Востоке, то есть в Ираке и в арабских странах.
Угу.
А, где-то он применяет национализм, но причем не национализм, а скорее вот пантюркизм именно. То есть вот в Средней Азии скорее больше работает это. То есть, ну, вот он комбинирует эти. Где-то, а в самой стране, внутри,
так,
именно в, для внутреннего потребителя, граждан Турции, это неоосманские цели.
Запутаться... Вот. Есть риск в этом? Ну, то есть я правильно понимаю, что
есть риск проиграть, но есть
кому?
Риск...
Вот, вопрос, кому?
Ну, проиграть? Вообще проиграть и, скажем, обрушить государственность. То есть это действительно очень серьезный вопрос, потому что Турция напрягает свои ресурсы. Экономическая ситуация отнюдь не сахарная. И братский Азербайджан, конечно, может оказать помощь, но пока еще вот просто так засунуть руку в казну Азербайджана, в общем... Может
сложно.
Быть, не так-то. Нет, не то чтобы сложно, возможно, но не напрямую.
А есть ощущение, что Азербайджан, наоборот, сам хочет от Турции что-то еще дополнительно.
Азербайджан получает от Турции военную и политическую поддержку. Судя по последним событиям в Закавказье, по-моему, они ведут сейчас разведку боем. Потому что представить себе, ну, как бы то ни было, опять же, мне все время приходится оправдываться, но как-то представить себе, что на фоне вот этих раздраев политических в Армении, на фоне того, что даже вчера заседание нового парламента фактически было, ну, наполовину сорвано, там все-таки выступили, там, президент выступил, выступил католикос, была минута молчания и так далее и тому подобное, но тем не менее там арестованы. Тут представить, что в этой ситуации, когда идут постоянные замены военных руководителей, Армения по каким-то там причинам решила напасть на Азербайджан, ну это просто
сложно
уже комично,
себе.
Да. При том, что на самом деле, ну, совсем уже тайны Полишинеля. Конечно, действия армянских военных, по крайней мере, абсолютно точно мониторят российские военные. Вот. И заявляют, что там армяне напали. Ну, понятно, что нападает Азербайджан. Вот. И Пегов, Семён Пегов в своем телеграм-канале, он сказал, что применяется сейчас вот эта тактика серых, вот этих жабьих прыжков, как...
Вылазок. Там,
да, на Донбассе. То есть, ну, идет какая-то разведка боем. А, что это означает? Что, в общем-то, по-моему, да, это будет следующий акт этого трагического марлезонского балета на Южном Кавказе. Ну, нет, это уже Армения. Да, потому что идут нападения на территорию Армении, при этом, значит, Москва молчит, УДКБ молчит. У нас, да, своя головная боль. 5 августа начнутся совместные учения, я это всячески приветствую, с Узбекистаном и Таджикистаном в связи с событиями
в Афганистане.
Совершенно верно. Но почему-то за Кавказье как-то мы считаем, что как-нибудь довытянем. А я считаю, что именно на фоне событий в Афганистане, скорее всего, вот там могут начаться опять боевые действия. Вот, при этом уже на стыке как бы территории, и явно нападения идут из территории Нахичевани, из территории Азербайджана. Но опять же, для меня это не тайна, но там, и, кстати, об этом говорил Нарышкин, об этом говорил Макрон, там, угу. Нарышкин, я имею в виду глава СВР наш, да, что во время первой этой войны, то есть не первой, а вот этой осенней войны, туда были завезены бармалеи. Ну, они были зафиксированы. После этого, как бы, мы закрыли эту
просто.
Тему.
Да, да, боевики за деньги.
Ну, есть они там. Ну, есть они на территории Азербайджана. Я думаю, что наверняка там азербайджанское руководство, конечно, считает их пушечным мясом и мечтает уконтрапупить, но их все-таки бросают на это, и поэтому они-то могут пойти. На эти провокации и, ну, множество моментов, которых таких спорных. Ну, у нас, конечно, очень хорошие отношения с Баку, но во многом это связано с, я считаю, с хорошей работой в средствах массовой информации. Потому что реальная картинка довольно тревожная. А что касается Турции, я бы хотела сказать. Да. Конечно, Турецкая республика очень была заинтересована закрепить свои позиции в Магрибе, Север-Африке, я имею в виду, в арабских странах, странах, входивших в состав Османской империи в прошлом. Вот. И я напомню, что во весь рост Эрдоган поддерживал Сараджа, главу правительства Ливии.
Да.
И турецкие военные в Ливии присутствуют. А вот в соседнем Тунисе с грохотом проиграли протурецкие силы. Просто с грохотом. Буквально на днях президент страны отправил в отставку правительство и в бессрочные каникулы парламент.
Угу.
Вот, где и премьер, и в парламенте, как правящая партия, Аннахта, по-моему, называется, она как раз братья-мусульмане, она протурецкая, ну, если можно так выразиться, протурецкая.
Угу.
Вот, в стране были протестные выступления, и что интересно, что и население против них выступило. То есть вот сейчас очень серьезный проигрыш идет. Ждите событий в Ливии. Я думаю,
заново
что
каких-то.
Египет аплодирует, да, и не без помощи, там, и не без поддержки Египта или Эмиратов, кстати. Могло это состояться, хотя мало кто на это обратил внимание. По-моему, публично я вообще первая.
Ну, в новостях, по крайней мере, ничего
да-да,
такого
я,
ну,
высказываюсь,
не было.
Но это очень интересно. Тунис просто небольшая страна, поэтому... Вот, а это показательно. То есть, ну, так я думаю, может быть, эффект домино в Магрибе. И что это означает?
Да.
Что на самом деле Турецкая республика, ну, как бы подталкиваемая в затылок, ну, в основном... Лондоном, не столько с Вашингтоном, сколько Лондоном, с моей точки зрения, во многих вопросах, она активизирует свою деятельность на постсоветском пространстве, включая российское. То есть это Украина, это Беларусь? Кавказ, Северный Кавказ, это вообще Южный и Северный Кавказ, это Поволжье. Вот,
а чтобы что? Вот идея... Подобное тому, что происходило, когда был Советский Союз?
Угу.
Или как? Вот сейчас вы говорите про активизацию. Вот чтобы что? Цель-то какая, чтобы понять?
Цель амбициозная. Создание, осуществление проекта «Туран».
Нет,
это,
я имею в виду
вот этот проект на постсоветском пространстве. Это проект «Туран», потому что, скажем, в отношении вот... Потому что я говорила о Магрибе, это все-таки более такой, ну, исламистско-неоосманский проект. Понимаете, здесь проект «Туран» со своим исламизмом. Заметьте, это довольно интересно, значит, вот часть талибов, треть, по крайней мере, чтобы они там не говорили, что они не потерпят тоже при турецкое военное присутствие, ибо это страна НАТО, но они очень... в хороших отношениях и давних отношениях с Анкарой, и офис их находится в Катаре. То есть, а Катар – это одна из немногих арабских стран, которые Турцию поддерживает, правильно? Вот. Но...
Катарские талибы как раз приезжали сюда.
Катарские,
да.
Да,
талибы – запрещенная в России организация,
да.
Напоминаю.
Да. Они приезжали сюда и вели тут в Москве переговоры. Вот, но мы видим, что на границе с Таджикистаном у нас уже эту границу со стороны Афганистана контролирует запрещенная в России и в Таджикистане организация «Ансар-Уллах». И там много народу из Узбекистана и Таджикистана, бывших боевики. Граждан, которых прошли, которые прошли боевой опыт, в том числе в Сирии, например. Вот, и которые, ну, в некоторой степени, мы же тоже когда-то писали, что там Турция и ИГИЛ поддерживает, и вообще тоже, кстати, в наших средствах...
Ну, с нефтью там было очень много всего завязано.
Да, средства массовой информации в свое время писали, как идет переброска этих бармалеев из Сирии в Афганистан, что-то готовится. Там. Вот это же было все. И я, например, не разделяю таких бравурных и иронических и саркастических заявлений некоторых наших экспертов и ведущих, в том числе федеральных каналов, относительно того, как Америка обделалась, извините за другую область, в Афганистане. Извините, нам это самое, ежа в штаны кидают, а вы тут веселитесь.
Ну, мы понимаем, почему такие высказывания могут быть, что вот они-то думали, что не получится, бравады. Если у Советского Союза не получилось, а вот
да,
они не получилось.
Да, не надо бравады.
Хотя главная боль серьезная.
Это большой вызов, я серьезно говорю. Причем я бы хотела договорить, но это совсем такая очень краткая, Евгения. Я что имею в виду? Вот у Турции, понимаете, при всех проблемах проект-то есть. И он такой имеет комбинированный, в том числе, стратегия. Очень интересный характер, который мобилизует людей все-таки, который и выдержит ли Турция. Ну, может быть, в этих условиях, имея такие проекты, ну да, это сегодня будет трудно, но завтра-то есть шансы победить и получить на порядке больше. Вот. И они это понимают. То есть Эрдогана будут поддерживать, понимаете? В этом смысле ему действие по внешнему, когда он действует по внешнему контуру, удается тем самым укреплять в народе позиции. Все-таки поддержка его достаточно серьезна в самой Турции. Его не очень там поддерживают там, средний класс, богатые люди, но основная эта масса – это не они. Правильно.
А те республики, в которых, ну, бывшие советские, на которых как бы вот эта экстраполяция направлена, вот этих вот идей, там про народ скорее речь идет или про власти? Мы же
нет,
разделяем
не про
это
власти,
со стороны
но
Российской
обратите
Федерации.
Внимание, я, например, считаю, что Казанский стрелок – это теракт, я согласна с Минихановым полностью. Вот, и я считаю, что, конечно, нужно исследовать очень внимательно все эти цепочки, такие вот выходящие там на было. Террористические организации, но они тоже есть. Ну что греха таить? Ну да, у нас с Турцией хорошие отношения, они глубоко тоже, они очень сложные и так далее, но есть поддержка и запрещенных у нас организаций. У нас же даже братья-мусульмане, извините, запрещены.
Да, ИГИЛ тоже запрещен.
Да. ИГИЛ запрещен, и Талибан запрещен, вот. И да, есть организации Тюрксой, которые за все хорошее против всего плохого, а ниже-то там этажами, когда это не публично, что-то тоже находится, но власти как раз ни Татарстан, ни Башкирия не поддерживают, они как раз и опасаются подобных вспышек.
Здесь интересный момент. Вы говорите, что у Турции есть вот эта некая стратегия, вот эта идея, которая привлекает народу, в том числе вот этих постсоветских стран, средней, центральноазиатских.
А у нас нету.
Вот, я к тому как раз веду. У нас есть идея, ну, создать пояс безопасности, потому что наша основная идея – это безопасность национальная.
Ну понимаете, Евгений, я процитирую известного политолога и известного политического мыслителя, Сергея Кургиняна, который рассказывал, как в 1988 году в Баку один из бакинских очень серьезных политиков, ну, человек работал в ЦК Азербайджана, вот, сказал ему, это общество ням-ням зарежет один волк, понимаете?
Ну, понятно, Да.
Мы превратились, и политика, и государство. У нас, с одной стороны, вроде мы патриоты, а с другой стороны, где наш образ героя-то? Я что-то не вижу, и образа будущего у нас нет. Вот, и то, чем сейчас, в том числе у нас внутри будет власть заниматься, да, там, созданием сложных агломераций, да, соединений там разных регионов и так далее, но это не проект, понимаете? Тем более, что народу не очень будет понятно, не всем будет понятно. Да, все займутся этим, начнут спорить на эту тему, чтобы как-то, может, отвлечь от других проблем, но...
Ну, а какие варианты?
Я не говорю, что это плохо, я это сейчас не критикую, я просто говорю,
что... Это недостаточно, возможно.
Этого вообще недостаточно. Ну, нет у нас проекта, мы империя без проекта, а империя без проекта это конец.
Важно очень понять, что мы Турцию воспринимаем как, я слышал такое выражение, тактического партнера. То есть пока вот так. Хотя история с самолетом Су-24 была, что там еще было?
А вертолет?
Было? Вертолет, во время Нагорного Карабаха тоже очень странная история.
И все у нас тип-топ.
Посол убитый.
Да, да.
Вот. И важно понять, а как с этой страной взаимодействовать?
Понимаете, очень хорошее слово такое, вот как «Вались в стране чудес», как эти самые Варкаус, Хливки и Шальки, да, вот в отношении Турции изобрели американцы, френами, friend and enemy, понимаете? Mm. Турция всем, на самом деле, и Америке френами, и нам френами.
Так.
Понятно?
Ну, понятно, конечно.
Да,
просто
очень интересная страна с очень опытным...
С этими политиками.
Как это сказать, с очень все-таки серьезной традицией политической. И она жаждет реванша, эта страна. И, между прочим, Фридман, который руководит теневым ЦРУ, как известно, да, там этот самый фонд, как он там называется, он говорил в 2018 году, еще давал интервью и сказал, что итог будет такой, поднимется Турция. Понимаете? Ну, может быть, это такой самосбывающийся прогноз, но в чем-то американцы, они с одной стороны хотят как бы удержать в своей орбите Турецкую республику, на чем Эрдоган прекрасно играет. С другой стороны, да, вот, да, я сейчас скажу, как его зовут, это, да, это Джордж Фридман, да. После 2020 года, он сказал, Россия распадется, я вам даже на бумажке себе, да, а светлое будущее гарантированно ждет ряд стран второго мирового эшелона. Среди них особо выделил Турцию, назвав ее политическим чемпионом. Вот.
Совсем... Про распад России мы не будем, это понятно, это есть какие-то такие
мечты.
Значит,
да,
мечты
такие,
да. В данном случае, конечно, интересует история с Турцией и какой инструментарий есть у нас, или мы можем задействовать.
Но мы все время в крайней позиции.
В том, что есть.
Мы все время повторяем тоже у нас свои танцы на граблях. Вот. Хотя, когда мне американский мой коллега сказал, что у России нет будущего, я так про себя подумала, я даже ничего не ответила. Потому что я подумала, ну что я там, вот в 1612-м вообще никакого будущего. Поляки в Кремле, тут вообще что только не происходит и так далее. Но все время нужно до этой точки доводить.
Не, ну чужие фантазии, понятно, мы даже сейчас не обсуждаем.
Неважно, я хочу сказать, что в России тоже вот свои какие-то матрицы воспроизводятся. И мы сейчас подходим к такой точке, когда опять эта матрица, и опять нужно будет напряжение сил.
Угу. Давайте после новостей продолжим. Это программа «Револьвер». Несколько сообщений тут было, почему, значит, по понедельникам «Револьвера», а не та программа, которая была. Некоторое время будет программа «Револьвер». Вот, обо всех изменениях будем вас информировать. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Стрим в YouTube продолжается. Пожалуйста, подключайтесь, мы продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. С нами сегодня политолог-востоковед Карина Геворгян. Мы продолжаем стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», там все тоже продолжается. Можете включать нас, наблюдать. Говорим мы про... Да, наверное, про события, которые происходят.
Да,
события происходят, значит, на южных границах Российской Федерации, так скажу. Вот, и там вот ближе к, значит, Афганистану. И про то, какие вызовы это нам сейчас, какие вызовы это перед нами ставит.
Можно
что...
я продолжу, кстати, Евгения?
Да, конечно, несколько просто вопросов хотела от слушателей, потому что, говорит Виталий, зачем Азербайджану и Турции обострение ситуации? Вряд ли они такие фанатики идеи Великого Турана, да и Азербайджан, дел других полно, они заняты стройкой в Карабахе.
Это вам так кажется. Я прошу прощения, вам так кажется, потому что подумайте, какие возможности накапливал Азербайджан и какие...
30 лет.
Да, и какие потери сейчас серьезные. Человеческие потери, трагические, угу. Да, но все-таки любая наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся, это известно.
Угу.
Вот, Азербайджан, там дают официальные цифры, но, в общем, по косвенным каким-то моментам можно что-то такое посчитать и понять, что, ну, все занижают, там, официальные Армения тоже занижает официальные цифры. Я не к тому, что это только Азербайджан делает, но у Азербайджана есть серьезные амбиции, есть тоже шанс, например, частично увеличить свою территорию. То есть, участвуя в проекте «Туран», он получает mm-hmm. намного больше, понимаете? И в том числе получает очень серьезный выход на международные коммуникации и так далее. На самом деле зависимость Баку от Москвы довольно специфична. Довольно специфична. Да. Это инерция советского времени, это наработки, слава богу, да, и большая mm-hmm. община, скажем так, диаспора азербайджанская проживает в России, это игнорировать никак нельзя.
Мы даже помним, помните, да. Улаживание вот это вот какое-то было.
Бывали конфликты, но это у всех бывают такие конфликты,
да, тоже
находятся.
Когда было обострение в Карабахе.
Да, мы сейчас не будем, это все лояльные в основном граждане, которые живут в Российской Федерации, имеют двойное гражданство и так далее.
Работают,
опять, работают, да. Посылают семьям средства и тому подобное. Поэтому хорошие личные отношения с московским и вообще российским истеблишментом для Баку очень дороги. Очень угу, дороги. Угу. Это с одной стороны. Но интересы стратегические лежат вне Москвы. Чисто экономически, ну что, ну да, вот... Через Баку Роснефть поставляет нефть на этот НПЗ на Украине. Как он там, Лисичанский, по-моему, или нет как-то. Я не помню. Да. Ну, короче говоря, да, Роснефть через Баку поставляет Украине нефть. И я, в общем, даже не осуждаю, потому что нельзя, чтобы он останавливался. Там есть свой производственный цикл и так далее. А у нас как бы санкции в связи с этим. Да, ну, хорошо. Ну, газ там мы им поставляем летом, они нам угу. зимой или наоборот, это не важно. С «Газпромом» есть такая договоренность. Но это капля в море, понимаете?
Так.
А серьезно-то, проект ТАНАП, да, газ идет через Турцию. Баку Джейхан никакого отношения к России не имеет. Это был политический проект, в котором Россию тоже в лице угу. компании «Лукойл» очень даже заманивали, и там она имела свою акцию и так далее. А это в основном там 30% у всех этих проектов угу. у «Бритиш Петролиум» находится.
Так.
Вот, давно уже, понимаете, Азербайджан, ну да, вот я назвала две причины, и в основном это инерция, и там, скажем, мои знакомые московские азербайджанцы, это замечательно лояльные люди, с которыми вообще ни о чем там, никаких причин для конфликтов, в том числе и межэтнических, у меня нету, понимаете, вот, но это когда-то-то уходит.
Ну, политика дело
степени.
Другое.
Политика это дело другое, я сейчас говорю о политике Баку. Я о чем хотела сказать. Угу. Беженцы идут в Турцию. Турция строит сейчас, прошу про Турцию договорить.
Да.
Это очень любопытно. На границе с Ираном намерена построить 300-километровую стену. И на это тоже нужны средства, потому что...
Беженцы из Афганистана идут.
Беженцы из Афганистана, причем они идут в Турцию для того, чтобы попасть в Европу. Они идут через территорию Ирана. Они... Это означает, что на территории Ирана уже... Там и так была большая, немалая афганская диаспора и создавала проблемы, об этом даже фильмы сняты. Художественные, кстати, очень хорошие, получившие какие-то там пальмовые ветви, по-моему. Но идет новая волна этих беженцев, которые хочет попасть в Европу. Вот. Ага. И Себастьян Курц как раз сказал, ну вот, да, ну вот пусть там
канцлер Австрии, да.
Да, принимает этих беженцев, и турки страшно на него обиделись, и официально просто заявили, что мы не готовы, все. Мы уже не можем принять никаких беженцев.
Так это напоминает 18-й год, когда Эрдогана обвиняли в том, что он фактически шантажировал Европейский Союз, выпуская беженцев в Южную Европу.
Но теперь он хочет их остановить в Иране. А что это будет означать? В Иране уже идут протесты. 5 августа инаугурация нового президента Ибрагима Раиси. Вот, в стране забурлили регионы, где... Ну, условно говоря, не то чтобы в превалирующая часть, но тем не менее, арабское население, там полтора миллиона арабов, Хузистан, но это самый нефтеносный район Ирана, и там протестные выступления, и из толпы стреляли, и силовики стреляли, и так далее. То есть ситуация в Иране накаляется внутренне. С моей точки зрения, иранское руководство ее удержит, но вопрос, какой ценой. Вот, да плюс ко всему, я вижу, что фактически идет поджог по всем границам. Иран очень напрягается в связи с происходящим в Закавказье. Я напомню, что незадолго до собственных выборов, там буквально за 3 дня МИД Ирана там сделал заявление официальное, что вам нужен, Азербайджану и Турции нужен коридор для сообщения, Азербайджану нужен коридор для сообщения со своим эксклавом Нахичевань, но он вам, пожалуйста, наша территория со всеми коммуникациями, и ездить не хочу. Не трогайте территорию Армении. Их очень напрягает это вот желание Алиева создать так называемый Зангезурский коридор. Почему-то Россию это как-то меньше напрягает, но Россия там свой опорный пункт строит, так что есть хоть какая-то надежда, что, не, может, и не напрягает, но да.
Протоколы ОДКБ вот в этой связи все-таки они действенные? И я помню, что когда обострение было в Нагорном Карабахе, и когда какие-то залетные, значит, снаряды уже на территорию Армении падали, тогда всерьез рассуждали, что вот-вот-вот немного, но упиралось все еще в Пашиняна, который говорит, а я не вижу смысла. Ну, как-то так. Насколько это действенный вообще инструмент в случае чего?
Я не знаю, честно говорю, да? Вам. Серьезно? Меня в ОДКБ экспертам не приглашают, это не обида, я просто говорю. Я не понимаю, почему ОДКБ молчит о нападениях. Ладно, вот вы сейчас сказали, мне скажут, ну вот коренная она этническая армянка, она поэтому там про свое продевичье говорит. А я вам сейчас скажу про
Киргизию. Ну вы же российский эксперт, поэтому...
Это не важно. Но тем не менее, ну, в конце концов, нормально, что я там сочувствую своим соплеменникам. Это нормальная вещь. Естественно, там с Фархадом Ибрагимовым как-то я сказал, слушайте, вы защищаете своих, я своих. Это нормально, да, симпатия к своим. Что же теперь тут притворяться и делать? Нет, я там их ненавижу. Ну, это глупость какая-то. Вряд ли люди в это поверят. А я поэтому вам скажу про ОДКБ и Киргизию, которая, между прочим, на фоне вот этих событий и накалившейся ситуации на границе Таджикистан-Афганистан дважды за это время вот... Какое там обращалось? Нападения идут на таджикских пограничников. Пограничный конфликт поджигает. Со стороны Киргизии происходят эти нападения. Как кто-то сказал, это нож в спину Таджикистану. Где ОДКБ? Они оба члены ОДКБ. Убивают друг друга два члена ОДКБ, Киргизия и Таджикистан. Где ОДКБ-то, я хочу узнать. По этому поводу есть хоть какое-то заявление? Или какое-то ай-яй-яй хотя бы сказано? У нас, между прочим, авиабаза в Канте, в Киргизии. А военная база у нас в Таджикистане. В России, я имею в виду. Ну и где это ОДКБ? Я, честно говоря, вообще не понимаю особого смысла теперь в существовании этой организации. Россия, тем не менее, берет на себя ответственность, опасаясь, да, за дестабилизации.
За Кавказ свой. Ну, да.
Хорошо, за Кавказе, потому что если как только полыхает за Кавказе, значит, у нас взрывается Северный Кавказ, что бы там ни говорили.
В случае успеха идеи Турана, то, как будет выглядеть устройство этого союза, это будет что-то похожее по организации на ЕС или будет эти упражнения тюркских государств с образованием чего-то единого,
поэтапно,
говорит Виталий?
Поэтапно.
Там еще нужно особое внимание. И
поэтапно. Же... Сначала культурное взаимодействие, угу. Потом вот уже Азербайджан и Турция и даже Казахстан поддержали идею. Кстати, столица Турана — это Туркестан, угу, в Казахстане, то есть город такой. Угу. Потом, значит, вот заговорили, давайте армию Турана. То есть они хотят сделать военный блок свой.
Угу.
Вот так вот, я ваш, как-нибудь потихонечку, да, степ-бай-степ, как говорится. Вот. И что там? Ну, сначала, может, какая-то конфедерация возникнет. И даже, скорее всего, на бумаге останется конфедерация. Ну, как Советский Союз, да, вот что-то такое создается. А будет, в общем-то... Федерация такая, Туранская федерация. А кто там первая будет страна? Турция. А Турция выйдет из НАТО? Не выйдет.
Не выйдет, конечно, не выйдет.
И Турция, да, поднимет свой статус на Западе. У нее будут потрясающие совершенно козыри для игры с Западом. Вот, и, пожалуйста, за счет чего? За счет бывшего Советского Союза. Вот. А, понимаете, аппетит приходит во время еды. У нас тюркские народы, немало их проживают. Они замечательные, наши татары там золотые совершенно, и башкиры тоже, вот, якуты и так далее. Но деятельность, угу, это идет. Мало того, меня удивило, что даже в таком, там проживают татары в Чувашии. Вот, ну, даже уже прямо... И раньше чувашских детей, особенно в деревнях, пугали татарами.
Да. Ну, это тогда.
Да, это
давно,
тогда.
Давно.
А сейчас уже этого ничего нету. Там работают с теми народами в Поволжье, которые не имеют отношения к тюркам.
Хорошо, давайте тогда объективно посмотрим. Мы, ну, обрисовали, давайте, то, как, значит, Турция действует. С вашей точки зрения... Как может действовать Российская Федерация, как работать с народами бывших республик Советского Союза? Ну, как работать?
Для начала надо понять, что мы хотим. И тогда будет понятно, как работать.
Угу.
Потому что нельзя долго и эффективно кого-то водить за нос, понимаете? Если мы предлагаем пустышку, то люди поймут, что это пустышка. Нет проекта. У нас вся страна, на самом деле, и даже вот бывший Советский Союз, знаете, она держится на 9 мая 45-го года.
Угу.
И на параде Победы 24 июня 45-го года.
Так.
Вот на чем это все держится. Больше ни на чем. У нас нет проекта. Мы, то самое, смотрим, угу, на эти территории очень слишком прагматично. И думаем, нам вот это, ну, нам Донбасс нужен, да. Я хочу, кстати, сказать, что одновременно с Кавказом, Средней, угу, Азией, или как теперь не очень правильно называют, Центральной Азией, это не очень верно. Да, конечно, будет и обострение на Донбассе, ждите.
То есть одновременно со всех сторон.
И это сразу, это будет аккордно, да. И плюс внутри будут некоторые, что у нас... Я, правда, огромное спасибо нашим антитеррористическим органам, которые...
На прошлой неделе тоже
снова масса, да, арестов производят и так далее. Но нельзя же все на них повесить, на этих людей. Они когда-то должны с семьями общаться, а не вечно быть в этом, понимаете, режиме красной опасности. Это и не так-то их много, понимаете, угу, их на все просто не хватит. Вот, этим не обойдешься, и Росгвардии не обойдешься.
Если смотреть по Афганистану, вот в данном случае, потому что уже и Рахмон, насколько я понимаю, в Москву звонил, и все. И там пытаются мобилизовать резервистов, чтобы они охраняли границу. Есть такая теория, якобы, что запрещенные участники запрещенного Талибана, они борются с президентом Гани и за пределы государства не выходят.
Но это мне не кажется, теория, что это... они об этом заявляют. Евгений, да. Я вас перебиваю, прошу времени не терять.
Но проблема-то еще в том, что Афганистан становится фактически серой зоной, а в серой зоне очень благодатная почва для взращивания вот тех самых бармалеев, о которых мы с вами говорили, нет?
Талибан тоже заинтересован чужих бармалеев немножечко по периметру рассовать. Я вам уже сказала, на границе с Таджикистаном Ансаруллах, запрещенный в России. А, что интересно, очень напрягается Индия. Блинкен встречался с Нарендрой Моди, то прямо на днях тоже, да?
Так.
Понимаете? Вот, потому что поджигается ситуация в Кашмире. И тут надо понимать, что кто в этом заинтересован.
Еще одна точка напряжения.
Да. Я усложню еще ситуацию, народ меня поймет. Опять же, ни на кого я сейчас не качу никакие бочки. Но объективно, стратегическим союзником Китая в этом регионе является-то не Индия, а Пакистан.
Так.
То есть у Китая и у Пакистана территориальные претензии к Индии. И вся эта ситуация в Афганистане сейчас, на самом деле, в индийском руководстве небезосновательно рассматривается, что именно эти стороны будут ее использовать для того, чтобы как-то получить свои плюшки от Индии, понимаете, урвать. Очень большое напряжение. И сейчас Соединенные Штаты как бы пытаются индийцев уговорить. Где мы? Мне очень интересно, потому что потерять Индию... и да, мы уже тоже почему-то где-то ближе туда, к этому полю, Китай-Пакистан, оказываемся. На самом деле, вот пока мы еще как бы... Да, это будет вот этот расклад и это усиление такого рода. И они будут поддерживать присутствие турок, я имею в виду Китай и Пакистан будут поддерживать присутствие турок в Кабуле.
Которых оттуда пока что вытурили. Пока что.
Нет. Нет, они там есть, в Кабульском аэропорту есть.
Ну, по крайней мере, талибы-то как высказались.
Они высказали, они говорят, уходите.
Да.
Вот, но я думаю, что все-таки есть шанс, что договорятся. Вот, есть такой вариант, что договорятся. Я думаю, сейчас идут очень интенсивные переговоры на эту тему с турецкой стороной. Это такой вопрос. Потому что, ну, будет Турция зарабатывать на опиатах, что там. Почему аэропорт-то? Почему вот там вот? Потому что самолетами это делают.
А там еще и Киргизия, перекресток наркотрафика.
Героин гнать. Ну, это пешком когда, а так и летают самолеты. Вот, с аэродромами подскока и так далее и тому подобное. И понятно, что Эрдоган на этом тоже... Почему он, собственно, так...
А талибы работать туда идет? В любом случае... Да,
да, но эта ситуация, это как бы союзником, потенциальным союзником Индии становится Иран в этой ситуации. Во всех, по многим вопросам, да, учитывая вот этот натиск про это. Я сказала, что протесты в иранском Хузистане, но он тут же, они как бы сообщающимся сосудом подстегнули протесты в иранском Азербайджане. А там тоже есть эти пантуранские настроения в иранском Азербайджане. Опять же, это не большинство, но это очень активные люди, понимаете?
Вот. И там есть идеи, самое главное, что привлекает.
Да. Мы развиваем наши стратегические отношения с Ираном, ни шатка, ни валка. Ну, спасибо, вот интересно, я приветствую это всячески. Два иранских военных корабля приняли участие в параде, военно-морском параде сейчас и так далее. Но иранцы на нас смотрят, я же читаю источники, они не понимают, что мы хотим. И они не понимают, как мы будем удерживать ситуацию. Мы не объясняем таким своим потенциальным, скажем, союзникам, на самом деле, чего мы хотим. Но мы нашему народу не объясняем. Ну, давайте мы татарам и башкирам что-то объясним. Они замечательные наши сограждане. Они и так далее. Но если у нас будет отсутствовать проект, это я их понимаю, это, понимаете, вот этот проект, там есть что-то романтическое в этом. И он раскручивается уже и цивилизационно, он такой очень сложный, интересный,
эшелонированный. Так, может, про стабильность? Куда романтика-то? Романтика это для кого?
Ну, тогда, значит, вот мы проиграем.
Нет, наши слушатели говорят
есть
вот о чем.
Есть шанс проиграть.
А чего тогда? Не пора ли плотно, во-первых, закрыть нашу государственную границу, плюс у нас есть ракеты, и все. Чего мы боимся, зачем мы панику наводим? Это вот несколько... Я компиляцию сделала из нескольких сообщений наших слушателей.
Ну, во-первых, я ничего не боюсь, я опасаюсь. Вот. Тот, кто боится, тот сразу проигрывает.
Ну да.
Вот. Я опасаюсь, я высказываю, я говорю, какие вызовы. Я пока наблюдаю ситуацию. Может быть, за закрытыми дверьми происходят замечательные процессы, и я многого-многого не знаю.
Угу.
Вот. Но пока я вижу это. Я знаю, что в странах ОДКБ, например, очень у меня есть интересная информация из Армении той же, народ вообще, даже самый умный, самые аналитики вообще уже перестают понимать.
Что происходит?
Что происходит?
Да.
Причем там и пашиняновские перестают понимать, и антипашиняновские. А это показатель. Та же Грузия, в которой, между прочим, до сих пор нестабильность, где там англичане всячески французов вытуривают из истеблишмента, понимаете, и руководства страной. И по-тихому так Турция заходит, все заходит и заходит, и так далее. И что там будет? Это, мама, не горюй, я говорила об уйгурских ячейках на территории Грузии и так далее. Там поджигается немножечко ситуация, там, мягко говоря. Я уже сказала, идут боевые столкновения.
А денег-то хватит хорошо у тех, кто пытается это все поджигать? Вот
на
тоже такой вопрос
хватит,
от слушателей.
На это хватит. Потому что кормить Бармалеев тоже дорого. Нужно, чтобы Бармалеи работали. Или их надо как-то
переполовинить. Ну, Бармалеи сами идут работать не за идею, а Бармалеи идут работать за деньги. Вот и все.
Нет.
Бармалеи идут работать за идею, вы считаете?
И за... Бармалеи изначально низовой уровень, там и идеи, и деньги, понимаете?
Угу.
Если бы не было бы идеи, не было бы и Бармалеи.
Есть просто такая теория, как раз она очень широко распространялась, когда было вот это вот запрещенное исламское государство активничало на Ближнем Востоке. Так вот, что у нас есть глобальная война севера и юга. Вот. Север вроде бы и западная цивилизация, такие богатые и так далее, ресурсов много. Вот. А какие идеи у юга, не очень понятно. И вот там молодые люди, лишь бы как кого, прокормить себя, семью и так далее, они вот идут туда, в том числе за идеи, но очень часто идут ради денег.
Знаете, это такой стариасовский вопрос отчасти. Угу. Люди, мы видим демографические динамики. И Запад надеется, благодаря технологиям и прочему, все это удержать. А в результате получает оккупацию Европы. Потому что, я напомню, в Германию пришли 1,5 миллиона активных молодых людей, которые умеют носить оружие, в том числе носившие его и стрелявшие из него. А на этом фоне в самой Германии молодежи 5 миллионов, из них 2,5 миллиона юношей. Вот сравните, эти 1,5 миллиона пришедшие, молодые люди, и 2,5 миллиона современных немцев.
Да,
это общество ням-ням кушает один волк, понимаете? Это не потому, что их мало, не надо смотреть в абсолютных цифрах. Нужен сравнительный анализ проводить.
Активность, активность. Карина Геворгян была с нами, политолог, востоковед. Карина Александровна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Много вопросов было, что с Михаилом Хазиным. Товарищи, он зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы и по закону должен уйти в отпуск. Поэтому сейчас по понедельникам в 11:00, в 11:03 будет программа «Револьвер». Далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 2 часа вернусь.